Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар.
А меня Кристина Сафонова.
Великолепно. Послушаем текст, который называется «На стадион из госпиталя», который вышел в издании «Вот так». Его автор Ирина Новик написала о том, как Паралимпийский комитет России превращает участников войны в Украине в спортсменов. Текст, кстати говоря, вышел Паралимпиады в Италии, на которой впервые с 2014, по-моему, года российские спортсмены участвуют вместе не как какие-то нейтральные атлеты, а с российским флагом и гимном. Решение, прямо скажем, неочевидное в контексте продолжающейся войны в Украине. Было этой страной, Украиной, раскритиковано еще много кем.
Да, хотела тебя поправить, что не только Украиной. Решение явно интересное.
Тебе лишь бы меня поправить, это понятно.
Мне-то да.
Я вот, правда, при этом, при всем, на этой Паралимпиаде спортсменов, которые российских, которые участвовали бы в СВО, до этого нет. О чем в тексте сообщается в самом его конце. Но Ирина предрекает, цитирую, что именно бывшие участники вторжения в Украину могут стать основной группой кандидатов для представления России на следующих Паралимпийских играх.
Ну вот я думаю, это как раз мы и обсудим. Позже.
Ты вообще спортом-то увлекаешься, следишь?
Я занимаюсь спортом, я не смотрю спорт, но как любитель.
Угу.
Но, под спортом я имею в виду, конечно же, тверк и пилатес.
Точно, это же обсуждалось в этом подкасте. Но если ты не смотришь спорт, то как же ты можешь обсуждать текст о спорте?
Я много чего не делаю, я много чего при этом могу обсуждать, я же журналист все-таки. Еще. Ну и в целом человек.
Ну да.
А ты спорт-то любишь? Смотришь?
Да, я смотрю спорт. Раньше смотрел, сейчас меньше, стало больше работы. Вот. Но и Олимпиаду очень любил смотреть. А, к сожалению, эту Олимпиаду итальянскую вообще не получил посмотреть. Кроме пары
каких-то матчей. А Паралимпиаду, кстати, смотрел?
Ну, не очень много, честно скажем. Ладно. Мне кажется, это неинтересно слушателям, кто чего из нас смотрел. Давай послушаем текст, который прочитает Алевтина Пугач, к всеобщей радости.
Солдаты, воюющие против Украины, становятся в России неисчерпаемым резервом для пополнения паралимпийских сборных. Тех, кто получил инвалидность на фронте, представители Паралимпийского комитета России, ПКР, забирают в спорт прямо с больничной койки. В состав национальных сборных по различным видам параспорта уже входят как минимум 70 участников вторжения в Украину, а в региональные — не менее 700 человек. На вовлечение вчерашних военных в паралимпийское движение в стране тратят миллиарды рублей, выяснил «Вот так». Несмотря на активную милитаризацию ПКР, Международный паралимпийский комитет МПК восстановил членство России и позволил ее спортсменам выступать под национальным триколором на грядущей Паралимпиаде. Рассказываем, как российские власти готовят из участников вторжения новую спортивную элиту страны. Из этого материала вы узнаете, как сотни участников войны против Украины оказались в региональных и национальных паралимпийских сборных России, кто вовлекает ветеранов с инвалидностью в спорт прямо в госпиталях и реабилитационных центрах, сколько ПКР и партнерские фонды тратят на вовлечение ветеранов в параспорт, как штурмовик и десантник стали паралимпийскими спортсменами, они рассказали нам о своем опыте, почему бывшие участники войны не попали на Паралимпиаду в Италии и каковы их перспективы. У Паралимпийского комитета России давний опыт работы с ветеранами боевых действий. Среди его спортсменов и тренеров есть участники войн в Афганистане, Чечне, Южной Осетии и Сирии. Однако с 2022 года основное внимание ПКР сфокусировано в первую очередь на участников войны против Украины. С каждым годом количество переквалифицировавшихся в параспортсмены ветеранов спецоперации растет. В 2024 году в региональных сборных по разным видам параспорта состояли 300 СВОшников, в 2025 уже 500, а к началу этого года их количество выросло до 700. Эти цифры называет 60-летний Павел Рожков, президент ПКР с 2022 года, мастер спорта по греко-римской борьбе, заслуженный тренер России, а еще один из тысяч человек в списке спонсоров и соучастников российской агрессии на сайте Главного управления разведки Украины и в базе данных «Миротворец» — онлайн-реестр, публикующий личные данные о гражданах России, которых создатели проекта считают сторонниками путинского режима. Среди прочего, Украина вменяет Рожкову покушение на свой суверенитет и территориальную целостность. вероятно, имеется в виду публичная поездка Рожкова на оккупированные территории. В 2023 году он посетил Донецк и Шахтерск. После начала войны представители ПКР регулярно акцентируют внимание на своей деятельности по вовлечению в спорт вчерашних участников боевых действий в Украине. Павел Рожков не раз называл работу с СВОшниками одной из наиболее важных и приоритетных задач комитета и заверял, что лучшие из них выступят на крупнейших всероссийских и международных стартах в составах региональных и национальных сборных. В августе 2024 года Рожков на военно-техническом форуме Минобороны «Армия» выступил с докладом «Вовлечение ветеранов СВО в паралимпийский спорт». В нем он отметил, что бывшие военные участвуют в региональных и всероссийских соревнованиях наравне с паралимпийцами, завоевывая право стать членами сборных команд субъектов РФ и России. По словам Рожкова, в 2026-м удвоилось число участников вторжения в составе национальной сборной по разным видам паралимпийского спорта — 70 человек против более 30 годом ранее. Какую долю в составах паралимпийских сборных сегодня занимают бывшие военные, публично не сообщается. Не раскрывается и механизм, по которому участники войны за несколько месяцев переходят из статуса пациентов госпиталей в статус кандидатов в сборные. Вот так направил запрос в Паралимпийский комитет России с просьбой уточнить общее число спортсменов в резерве и разъяснить порядок ускоренной подготовки военных. На момент публикации ответа редакция не получила. Дисклеймер. Чтобы получить комментарии у воевавших против Украины Руслана Устюжина и Цидена Генинова, корреспондентка вот так представилась не журналисткой, а студенткой киношколы и назвалась другим именем. Редакция приняла это решение, исходя из того, что указанные собеседники вряд ли согласились бы общаться с изданием и авторкой, которые признаны иностранными агентами. Мы считаем, что общественная важность информации в данном случае оправдывает способ ее получения. За последние 4 года в российском параспорте все чаще появляются спортсмены с одинаковым прошлым. Фронт, ранение, инвалидность, сборная. Один из них — 38-летний Руслан Устюжин. Сейчас он выступает за сборную Москвы по волейболу сидя, играет в чемпионате России и входит в состав сборной страны по адаптивным видам спорта. Кроме того, Устюжин — капитан московской команды по пароволейболу, состоящей только из участников войны с Украиной. Но совсем недавно он строил не спортивную, а военную карьеру. Ее финалом стало участие в полномасштабном вторжении. Справка. Адаптивный спорт приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их особенностей. Сборная страны по адаптивным видам спорта — это команда, объединяющая спортсменов разных дисциплин для участия в массовых и всероссийских мероприятиях. Отличается от сборных по конкретным видам параспорта, которые формируются для спорта высших достижений и международных стартов. Устюжин с 2014 года служил в расквартированной в Ульяновске бригаде ВДВ, военная часть 73612, в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ордена Кутузова. В 2023 году бригаду переформировали в 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. В войне на территории Украины он участвовал с первого дня. Устюжин, по его словам, воевал в должности командира отделения и командира боевой машины десанта, БМП. Военный утверждает, что не знает, какие цели он поражал, и говорит, что лишь действовал по приказу командования. Десантник не скрывает, что участвовал в нескольких наступательных операциях. Утром 24 февраля 2022 года Устюжин в составе 31-й бригады ВДВ начал наступление на Киев. Местом первого крупного сражения в ходе Большой войны для него стал поселок Гостомель. Бои за него и местный аэропорт Антонов продолжались несколько дней. В начале марта поселок перешел под контроль ВС РФ. Через месяц Гостомель освободили в ходе контрнаступления ВСУ. За 35 дней российской оккупации, по данным украинских властей, более 400 местных жителей пропали без вести. Позже международные журналисты-расследователи опубликовали свидетельства внесудебных казней, которые совершали российские военные. После освобождения поселка украинской армией, отделение Устюжина, по его словам, перебросили в перешедший под контроль России Изюм в Харьковской области. Город находился под оккупацией с 1 апреля по 11 сентября 2022 года и стал печально известен из-за преступлений российской армии. Когда украинские военные освободили Изюм, там нашли несколько массовых захоронений с более чем 440 телами украинцев. Большинство из них — убитые солдатами ВС РФ мирные жители, в том числе дети. На многих телах обнаружили следы пыток. На вопрос о том, приходилось ли ему убивать на войне в Украине, Устюжин ответил: «Не знаю. Я не видел, что я кого-то убивал. Я выполнял приказ и защищал свою родину. Просто слово такое «убивал» уголовно звучит. На войне погибают за что-то». Участие в войне для Руслана закончилось в городе Попасное Луганской области, куда его подразделение отправили после Изюма. Во время наступления 23 мая отряд Устюжина попал под обстрел ВСУ. Военнослужащему оторвало левую ногу выше колена. После нескольких месяцев в 1602-м ростовском госпитале Минобороны десантник вернулся домой в Ульяновск. В октябре 2022 года он уволился из ВДВ и устроился на работу в местный военкомат. Примерно тогда же ему позвонили из проекта по реабилитации раненых военных «Перезагрузка» и предложили поехать в военный санаторий в город Алексин Тульской области. То, что Устюжин называет санаторием, на самом деле тренировочная база Министерства спорта АК, первый в России специализированный центр для подготовки паралимпийцев. АК стала настоящим центром трансформации СВОшников. За первые 3 года войны курс реабилитации здесь прошли 680 будущих спортсменов с тяжелыми травмами и ампутациями. В Алексине паралимпийский комитет проводил мастер-классы по волейболу сидя. Устюжин, до войны игравший в любительский волейбол, заинтересовался этим видом параспорта и стал ездить в АКУ на сборы. В 2024 году бывший десантник решил тренироваться полноценно. До этого он переехал в Московскую область и перевелся в местный военкомат. Большинство СВОшников с ранениями, попавшие в адаптивный спорт, мужчины за 30, говорит Устюжин, и играют от силы 2-3 года, тогда как остальные паралимпийцы в спорте с подросткового возраста. Соперничать с такими коллегами, по его словам, тяжело. Несмотря на это, у пароволейболиста далеко идущие планы. Сначала попасть в сборную России по волейболу сидя, потом на чемпионаты Европы и мира и, наконец, получить паралимпийскую медаль. Пока до обеда Руслан тренируется, а потом идет на службу в военкомат. Нагрузка, признается, параспортсмен невысокая, только для поддержания формы и участия в местных соревнованиях. Пока военных не допускают до престижных турниров, им некуда стремиться, жалуется Устюжин. Дорогу в параспорт, таким как Руслан Устюжин, открыл главный милитари-проект Паралимпийского комитета «Мы вместе. Спорт». Всероссийская серия мероприятий для привлечения СВОшников с инвалидностью к адаптивным дисциплинам. Именно в рамках этого проекта Устюжин и другие участники войны тренируются на площадках Министерства спорта. Попасть в проект может любой, кто воевал против Украины и получил тяжелую травму, вне зависимости от спортивной подготовки. Проект «Мы вместе. Спорт» появился в 2023 году. Он вырос из одноименных соревнований, которые впервые прошли годом ранее в Сочи под вывеской «Летние паралимпийские игры» на фоне недопуска россиян к зимним играм 2022 в Пекине. С первого года существования «Мы вместе. Спорт» получает финансирование из федерального бюджета. Проект дважды выигрывал крупные суммы от фонда президентских грантов. Почти 14 миллионов рублей, 182 тысячи долларов на старте в 2023 году и 12,5 миллионов, 162,5 тысячи долларов в 2025. Руководит проектом Артем Тарапчин. Тарапчин — уроженец Украины. Родился в 1987 году в городе Борислав Львовской области. В 2009 он пришел в Паралимпийский комитет, сейчас занимает должность первого вице-президента. А в 2023 году вошел в состав экспертного совета Государственного фонда помощи СВОшникам «Защитники Отечества». За первые 1,5 года работы грантового проекта «Мы вместе. Спорт» с июля 2023 по конец 2024 года в мастер-классах по паралимпийским видам спорта приняли участие 880 российских бойцов с инвалидностью. Трое из них вошли в сборную страны по адаптивным видам спорта. Это пароволейболист Руслан Устюжин, а также Денис Ишбулатов, представляющий пулевую стрельбу, и Владислав Шинкарь, который занимается фехтованием на колясках. Для многих раненых на войне россиян первый этап отбора в паралимпийский спорт проходит на больничной койке. В госпиталях и реабилитационных центрах ПКР проводит мотивационные встречи и мастер-классы с участием именитых тренеров и даже соревнования. Одна из первых таких встреч прошла в мае 2022 года, меньше чем через 3 месяца после начала полномасштабного вторжения. Президент ПКР Павел Рожков лично приехал к пациентам военного госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске. Вместе с действующими паралимпийцами и тренерами он рассказывал вчерашним военным об их перспективах в паралимпийском спорте. Со временем такие мероприятия стали организовывать и региональные отделения комитета и спортивных паралимпийских федераций. География вовлечения СВОшников в спорт охватила всю страну, а также оккупированную часть Донецкой области. Победители больничных чемпионатов получают не только символические награды — медали, грамоты и кубки от Министерства спорта, но и возможность тренироваться вместе с настоящими паралимпийцами. Главный приз — шанс участвовать в местных соревнованиях, оттуда попасть в сборную России и представлять страну, как обещают ветеранам вторжения, на международной арене. Те, кто не встретился с представителями ПКР в медучреждении, все равно могут рассчитывать на спортивную карьеру. Для участия в сборах с паралимпийской командой России СВОшнику достаточно заполнить анкету либо обратиться в местные представительства Фонда защитников Отечества или пары спортивных федераций. Ветеранов вторжения в Украину поддерживают и особыми условиями. Например, Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата выделила ветеранам СВО дополнительные места в командах по слэдж-хоккею, участвующих в национальном чемпионате. На летние игры 2028 в Лос-Анджелесе рассчитывает попасть бывший СВОшник 29-летний Цеден Генинов из бурятского села Урда-Аге с населением менее 800 человек. В 2020 году он пошел на срочную службу, но сразу заключил контракт с Минобороны на 2 года — «Из-за достойной зарплаты и престижа военной профессии», — рассказывает Генинов. Действие его контракта почти истекло, когда Россия напала на Украину. Однако украинский общественный вещатель Суспільне выяснил, что Генинов служил в 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Красного Знамени Ордена Суворова бригаде. Эта бригада участвовала в наступлении на Киевскую область в начале войны. В 2023 году украинская полиция обвинила 3 военных бурят из этого подразделения в расстреле 26 мирных жителей. Во время одного из штурмов в мае Цыден лишился правой ноги ниже колена. Через полгода он вернулся из госпиталя домой. В конце 2023 года солдат обратился в филиал Фонда защитники Отечества в Улан-Удэ. Его направили в республиканскую спортивно-адаптивную школу к заслуженному тренеру РФ Цеденбалу Царинжапову. Так штурмовик начал тренироваться. Всего через 2-3 месяца, в конце февраля 2024-го, Генинов поехал в Бангладеш на чемпионат мира Международного совета военного спорта CISM по стрельбе из лука. Это единственная в мире спортивная организация, которая отказалась поддержать санкции, рекомендованные Международным олимпийским комитетом МОК в отношении России. Более того, в 2024 году паралимпийцы из России впервые участвовали в соревнованиях CISM. Генинов привез из Бангладеш бронзу. Он признает, что в этом заслуга его напарника по смешанному формату пара микст прапорщика Артема Махненко, выступавшего за ЦСКА, Центральный спортивный клуб армии, подразделение Минобороны РФ. «Я стрелял по шестеркам, по пятеркам, а Артем прям десятки ложил», — рассказывал Цыден. Спустя 1.5 года тренировок Генинов завоевал золото в личном разряде на чемпионате мира по стрельбе из лука среди военнослужащих в Тегеране. Как и турнир в Бангладеш, это событие значимо только для военного общества, но за его пределами лишено престижа. Медали, завоеванные на чемпионатах мира среди военнослужащих, не учитываются при отборе в паралимпийскую сборную, поскольку эти соревнования не входят в систему Международного паралимпийского комитета МПК и не дают рейтинговых очков для квалификации. В последнее время тренер увеличил нагрузки Генинова. «Тренируюсь не как новичок, не как ветеран боевых действий, а уже как более-менее профессиональный спортсмен», — говорит лучник. «Тренируюсь с таким настроем, чтобы толкаться за место в сборной России». Сейчас Генинов готовится к Кубку страны по паралуку. Он пройдет в марте и станет отборочным туром на весенний чемпионат Европы Para Archery European Championships в Риме, куда Генинов рассчитывает поехать. В перспективе, конечно, охота выступать на чемпионате Европы, на чемпионате мира, для Паралимпиады отобраться. «Это моя большая цель — поучаствовать на Паралимпиаде», — говорит военный. Генинов утверждает, что на войне никого не убивал. Военным преступником из-за участия во вторжении он себя не считает и не боится, что в Европе его могут арестовать. Он уверен, что там все спортсмены, а не политики. Благодаря усилиям Паралимпийского комитета России в сборные принимают не только кадровых военнослужащих. Ключевым критерием становится сам факт участия во вторжении. Пройти отбор может кто угодно, вне зависимости от статуса и роли на войне. Например, наемники ЧВК «Вагнер» и участники вооруженных группировок на оккупированных территориях. Так, 49-летний уроженец Донецка Владислав Шинкарь — член сборной России по фехтованию на колясках. В 2014 году Шинкарь поддержал образование так называемой Донецкой Народной Республики, стал добровольцем и занял пост замкомандира незаконного вооруженного формирования донбасских сепаратистов «Восток». Он служил вместе со сбежавшим из колонии и примкнувшим к сепаратистам радикальным Z-военкором Владленом Татарским и отзывается о нем комплиментарно. Обеих ног Владислав лишился весной 2015-го, участвуя в захвате международного аэропорта Донецк. На странице ПКР в соцсети ВКонтакте утверждается, что даже на протезах Шинкарь продолжал воевать на передовой до 2017 года. В фехтование на колясках Шинкаря пригласили в Центре адаптивной физической культуры и спорта ДНР. Уже через два месяца, в январе 2018-го, сепаратист участвовал в открытом Кубке России по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Уфе под эгидой ПКР. Правда, наград завоевать ему не удалось. Минобороны утверждает, что уже без ног, на протезах, Шинкарь участвовал в полномасштабном вторжении и провел на фронте весь 2022 год. А уже в марте 2023 в официальных СМИ он упоминался как член сборной России по фехтованию на колясках. В состав другой паралимпийской сборной России по пауэрлифтингу входит Дмитрий Борисов, кадровый военный, бывший командир мотострелковой роты, участвовавший в полномасштабном вторжении в Украину с первых дней. На боевом задании в мае 2022-го у села Веселое Харьковской области командир подорвался на мине и лишился обеих ног выше колен. После травмы Борисов преуспел в спорте. Дмитрий признает, что до войны даже не пробовал играть в хоккей. Теперь он стал капитаном петербургской команды по слэдж-хоккею «Звезда», состоящей только из СВОшников. Кроме того, он вошел в паралимпийскую сборную по пауэрлифтингу. А еще бывший мотострелок возит в Донбасс гуманитарную помощь и проводит так называемые уроки мужества в школах, где рассказывает детям о причинах начала спецоперации. В 2026 году Борисов планирует заняться политикой, баллотироваться в депутаты Госдумы на ближайших выборах. Пока одни бойцы стремятся на мировые чемпионаты, другие довольствуются победами в паросоревнованиях, созданных специально для участников СВО. В их числе профессиональный наемник Руслан Атаров, уже успевший в 2024 году стать призером регионального Кубка защитников Отечества. По официальной версии, он отправился на войну в 2022 году добровольцем в составе ЧВК «Вагнер». Судя по слитым данным, в 2017 и 2020 годах Атаров летал в Сирию, где вагнеровцы воевали на стороне тогдашнего президента Башара Асада. В базе «Миротворец» есть неподтвержденная информация о том, что 41-летний Атаров — агент или внештатный сотрудник Главного управления Генштаба России. Вовлечением СВОшников в адаптивный спорт занимается не только Паралимпийский комитет напрямую. Дополнительные средства на эти цели поступают из государственных и общественных фондов, региональных бюджетов и даже отчислений букмекеров. Основной партнер ПКР — Государственный фонд «Защитники Отечества». Владимир Путин создал его в апреле 2023 года исключительно для поддержки участников вторжения в Украину и их семей. Организацию возглавляет двоюродная племянница Путина Анна Цивилева, она же статс-секретарь, заместитель министра обороны. Организация получает миллиарды рублей из федерального бюджета и госпрограмм на реабилитацию инвалидов войны. Сколько именно тратится на параспортсменов, не разглашается. Однако известно, что с момента открытия фонд совместно с ПКР разрабатывает программы спортивной реабилитации для ветеранов СВО. В 2023-2024 годах на военных ампутантов фонд потратил 1,7 миллиарда рублей, больше 20 миллионов долларов. На базе фонда также открываются региональные демонстрационные центры адаптивных видов спорта, ориентированные на инвалидов войны. В 2023 году фонд «Защитники Отечества», ПКР и Министерство спорта устроили первые и главные соревнования среди ветеранов СВО — Кубок защитников Отечества. Турниры проходят несколько раз в год в разных концах страны, от Нальчика до Сочи. В них принимают участие сотни СВОшников, в том числе оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Вкладываются в проведение Кубка и регионы. На сайте госзакупок регулярно появляются тендеры на организацию соревнований, заказчиками в которых выступают региональные ведомства. Так, на турнир в Ханты-Мансийске, состоявшийся в феврале 2025 года, потратили более 60 миллионов рублей, почти 800 тысяч долларов. Другой партнер ПКР — общественное движение «Здоровое Отечество». До войны организация популяризировала спорт. После начала вторжения к целевой аудитории проекта добавились военнослужащие с тяжелыми ранениями, которые хотят развиваться в паралимпийском движении. Так, в 2024-м «Здоровое Отечество» выделило 1 миллиард рублей, больше 12 миллионов долларов, на реабилитацию и социальную адаптацию СВОшников с боевыми травмами. Организацию мероприятий на эти средства взял на себя Паралимпийский комитет. В реабилитации СВОшников участвует и Фонд помощи ветеранам боевых действий «Память поколений». Помимо профильной помощи по оказанию медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной и других войн, после 2022 года фонд активно сотрудничает с ПКР. организуя мастер-классы для ветеранов с инвалидностью и помогая им в социальной адаптации через спорт. С начала войны «Память поколений» дважды получал целевые гранты от президента на помощь ставшими инвалидами российским военным и военнослужащим из так называемой ЛДНР на общую сумму свыше 50 миллионов рублей — 644 тысяч долларов. Еще один, самый большой грант в 72 миллиона рублей, около 927 тысяч долларов, фонду выдали в начале 2025 года на помощь участникам спецоперации и мирным жителям, пострадавшим в ходе боевых действий. Еще одну часть финансирования ПКР получает от единого регулятора азартных игр — ЕРАИ. Это публично-правовая компания, основана по приказу Кремля в 2021 году для госконтроля над букмекерским рынком. Регулятор получает от букмекеров обязательное отчисление и обязан направлять их часть на спорт, в том числе на паралимпийский. За 4 года сумма поддержки паралимпийцев превысила 3 миллиарда рублей, свыше 38 миллионов долларов, рассказал генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев. Неизвестно, какой процент достался ветеранам СВО, однако президент ПКР Рожков подчеркивает, что именно эти деньги позволяют комитету реализовывать масштабные проекты по вовлечению ветеранов в спорт. Так, в 2024 году ЕРАИ профинансировал закупку инвентаря и экипировки для СВОшников, участвующих в программе «Мы вместе спорт». Финансирование идет не только на организацию соревнований. Лауреатам достаются денежные призы. Например, пароволейболист СВОшник Руслан Устюжин получил 300 тысяч рублей, около 3,8 тысяч долларов, став лауреатом в номинации «Что наша жизнь? Борьба». Букмекеры инвестируют в СВОшников и напрямую. Осенью 2024 года крупнейшая российская букмекерская компания «Фонбет» подписала с ПКР соглашение о сотрудничестве. Цель все та же — увеличение числа военных в паралимпийском движении. Этот букмекер спонсировал Кубок защитника Отечества и турниры «Герои нашего времени», а также собственные соревнования среди ветеранов. Кубок «Фонбет» по волейболу «Сидя» и чемпионаты России «Лига героев». Наконец, оператор ставок вкладывается в открытие инклюзивных спортплощадок. Активному вовлечению военных в паралимпийский спорт рады не все параспортсмены. Своим мнением на условиях анонимности «Свот так» поделился спортсмен из резервного состава сборной России по парасноуборду. Насчет их выделения в каком-либо параспорте они не должны быть отдельной кастой. И неважно, как человек получил ограничения по здоровью. Хочет государство, чтобы ветераны СВО с инвалидностью занимались спортом. Пусть развивает спорт в целом, а не делает отдельные тренировки и соревнования. Международный паралимпийский комитет не запрещает участвовать в соревнованиях бывшим военнослужащим, если они соответствуют классификации по инвалидности и квалификационным требованиям. Так, в составе сборной Украины, участвующей в соревнованиях под своим флагом и гимном, есть бывшие бойцы ВСУ. В марте 2022 года Международный паралимпийский комитет отстранил российскую сборную от параигр в Пекине под угрозой массового бойкота со стороны атлетов и национальных комитетов других стран. В ноябре МПК принял решение приостановить все членские права ПКР России, обвинив комитет в нарушении Олимпийского перемирия и заявив о неспособности комитетов выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК, включая обязательства по нейтральности и политической беспристрастности. К летней Паралимпиаде 2024 года в Париже российских атлетов все же допустили, но в нейтральном статусе. Организаторы соревнований отдельно прописали строгие условия по допуску российских спортсменов и вспомогательного персонала. Попасть на Паралимпиаду участникам вторжения в этих условиях было невозможно. МПК и международные федерации внимательно отслеживали биографии спортсменов и не допускали до соревнований россиян, связанных с армией и любыми другими силовыми структурами. Не могли пройти отборы те, кто положительно высказывался о вторжении в социальных сетях и интервью, а также демонстрировал символ Z. Все это расценивалось как акты поддержки войны с Украиной. Как проверялись биографии российских параспортсменов, допущенных к Паралимпиаде в Милане, организаторы игр публично не сообщали. В начале февраля «Вот так» направил в пресс-службу Международного паралимпийского комитета официальный запрос с просьбой разъяснить его позицию относительно возможного участия в международных соревнованиях параспортсменов, публично поддержавших агрессию против Украины или участвовавших в ней. На момент публикации редакция ответа не получила. Справка. Проблемы у российских атлетов начались задолго до вторжения в Украину. В 2016 году из-за допингового скандала их полностью отстранили от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. В 2018-м МПК в последний момент разрешил выступать на зимней Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе отдельным российским атлетам, если они смогут доказать свою непричастность к употреблению допинга. В этом году, впервые с 2014 года, россияне участвуют в Паралимпийских играх под своим флагом, с гимном и другими национальными атрибутами. ПКР 17 февраля объявил имена 6 спортсменов, которых Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отобрала из 16 предложенных России кандидатов. С 6 по 15 марта в Милане и Кортина д'Ампеццо они будут соревноваться прежде всего в трех видах спорта — лыжные гонки, парасноуборд и горнолыжный спорт. Уже на следующий день допуск россиян-паралимпийцев вызвал негативную реакцию Украины и некоторых европейских стран. Украинские чиновники отказались участвовать в церемонии открытия и других официальных мероприятиях игр. Решение паралимпийских организаторов пустить убийц и их приспешников на паралимпийские игры под государственными флагами разочаровывает и бесит. Когда российский флаг поднимается на международной арене, он становится частью российской пропаганды. «Это сигнал миру, как будто война — это нормально», — написал на своей странице в Фейсбуке министр молодежи спорта Украины Матвей Бедный. Украину в этом вопросе поддержали Канада, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Хорватия, Чехия и Германия. В совместных заявлениях подчеркивается, что представители этих стран не готовы находиться рядом с делегациями стран-агрессоров до тех пор, пока продолжается война в Украине. Такой же позиции придерживается Чехия, Польша, Нидерланды и Канада. Решение МПК вызвало несогласие и со стороны правительства принимающей страны, Италии. Однако в Международном паралимпийском комитете заявили, что не отменят допуск российских спортсменов, несмотря на бойкоты. Российские власти скрывают данные о количестве россиян, получивших инвалидность на войне с Украиной. Однако растущее с каждым годом число выдаваемых протезов конечностей дает понять, что к 2026 году счет идет на сотни тысяч человек. И пока одни получившие увечья на фронте россияне жалуются на мизерные пенсии, низкое качество протезов и проблемы с присвоением инвалидности, другие становятся параспортивной элитой страны. Пока война продолжается, Российский паралимпийский комитет вряд ли столкнется с нехваткой потенциальных спортсменов. По прогнозам правительства, ежегодно в России будет появляться около 60-70 тысяч новых ампутантов. В 2026 году участники вторжения в Украину не смогли попасть на Паралимпийские игры. Однако с каждым годом Паралимпийский комитет России расширяет программы по вовлечению ветеранов в параспорт и увеличивает расходы на их подготовку. Если эта тенденция сохранится, именно бывшие участники вторжения в Украину могут стать основной группой кандидатов для представления России на следующих Паралимпийских играх.
Мне, знаешь, вот чего не хватило в этом тексте, я сразу начну с критики, помимо критичных вопросов, которые мы зададим с тобой позже. Мне, как зануде, это мы тоже уже выяснили в этом подкасте, очень не хватило вообще информации о том, как появились паралимпийские игры и паралимпийское движение, потому что я потом пошла погуглила и выяснила, что изначально-то само движение появилось после Второй мировой войны. И был такой немецкий нейрохирург еврейского происхождения, который в 1939, по-моему, году эмигрировал в Великобританию, и вот в 1944 он по заданию правительства создал центр для лечения больных с нарушением опорно-двигательного аппарата. И он, как я понимаю, был первым, кто решил реабилитацию делать активной, то есть через спорт. И постепенно из этого выросли, собственно, вырос адаптивный спорт и игры.
Да, не то чтобы это для меня сюрприз, потому что я тоже готовился к подкасту. В отличие, впрочем, наверное, от наших слушателей, я, кстати, еще думал, почему в тексте не объясняется вообще, почему Международный паралимпийский комитет принял такое решение, отличающееся, кстати, от решения МОК, который российских спортсменов не допускал с гимном и флагом. Нашел цитату главы МПК об этом. Вот он тоже говорит про то, что ты рассказала, но только короче, конечно же, что движение началось именно с раненых военнослужащих. Говорит, что мы против любой войны, любого конфликта, но предлагаем тем, кто получил ранение на войне, возможность реинтегрироваться в общество через спорт. Для нас не имеет значения, что они делали в прошлом на поле боя. Конечно, военные преступления — это другое дело, но наше движение предлагает второй шанс. Вообще, надо сказать, что тебе расскажу, как человеку, не следящему за спортом, явно, что какие-то движения в этом направлении начались в этом году. Потому что и президент ФИФА Джанни Инфантино что-то такое сказал, что пора вернуть российские сборные к участию в турнирах. Потом, правда, выяснилось, что речь про молодежку, и вообще он типа его не так поняли. Но вот, например, 6 марта волейбольная федерация объявила, что молодежные команды России будут перевыступать с флагом и гимном.
Да, знаешь, я скажу, я хоть за спортом не слежу, но у меня есть друзья, которые за спортом следят, в том числе в России. И вот когда мы общались в целом, знаешь, эти традиционные вопросы, как вам там живется, что нового, что поменялось, одна из вещей, которые мне рассказывали, это то, что стало не очень интересно следить за спортивными мероприятиями какими-то, потому что все такое крупное и значимое, туда не допускают российских спортсменов, вот. Они крупные и незначимые, смотреть неинтересно. Ну, и, соответственно, то, что есть крупные, неинтересно смотреть без российских спортсменов, вот моим друзьям.
Да не, ну это понятно, но тут как бы есть несколько аргументов. Во-первых, конечно, вроде все воюют, страны, и вот когда начиналась, например, война в Азербайджане, или вот когда Израиль с американцами устраивают какие-то войнушки, как бы многие спрашивают, а почему тогда их не отстраняют от игр, ну и можно вспомнить разные, там, не знаю, войну в Ираке, которая, наверное, тоже была не супер легитимной, хотя бы в плане привлечения там Совбезу, он еще чего-то.
Да, эти аргументы, конечно, часто звучат.
Но при этом я в целом все-таки скорее соглашусь с Украиной. Я даже коротко процитирую высказывание одного из чиновников украинских, что когда российский флаг поднимается на международной арене, он становится частью российской пропаганды, это сигнал миру, как будто война — это нормально. Ну, в нынешней ситуации, честно говоря, с этим трудно спорить, потому что когда еще тем более ты возвращаешь, если бы изначально не было бы такой меры принятой, и российские команды там продолжали бы участвовать, это еще одно дело, но если их отстранили, то возвращая сейчас флаг и гимн, собственно, хотя ситуация совершенно никак не изменилась.
Да, это создает какие-то посылы, как будто что-то произошло, стало лучше, а лучше не стало.
Ладно, позвоним Ире, наверняка она является специалистом по спорту, я уверен, раз она взялась за такой текст, и расспросим ее о лучших парабиатлонистах и обычных биатлонистах. Например, спросим, знает ли она норвежского лыжника, который, между прочим, поставил исторический рекорд на прошедшей Олимпиаде.
Это тот, который про измену рассказал?
Что?
Блин, я не помню, кто, но какой-то спортсмен, получая награду, рассказал про то, что любит свою девушку, но изменил ей. И она уже в курсе об этом, он просто решил вот публично еще об этом рассказать, что ему стыдно.
Ничего себе. Нет, про вот это я совершенно не знаю.
Но вот он, видишь, говоришь, за спортом следишь.
Выиграл 6 или 7 золотых медалей на одной Олимпиаде или больше, я тоже перестал следить. Не знаю. Может быть, он 7 раз рассказал об этом?
Или 7 раз изменил. Так, все, пора останавливаться.
Где 1, там и 7, знаешь.
Ладно, давай звонить.
Ира, привет.
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 Спасибо, что пришла к нам сегодня поговорить про свой текст. Вот,
да Ира где только не была с этим текстом. Мне кажется, она посетила все возможные теле- и радиостанции.
А теперь и нас. Что очень приятно. Вот.
Мне тоже.
Но я сейчас снижу градус приятности сразу, сходу. У нас такие правила в этом подкасте. Нужно сразу, да, чтобы не было очень медово. В общем, возник вопрос такой при чтении. Есть в тексте дисклеймер, в котором говорится, что ты, чтобы поговорить с Русланом Устюжиным и с Циденом Гениновым, вот, представлялась студенткой киношколы, потому что в редакции посчитали, что так вероятность, что с вами поговорят выше, а если ты скажешь, что ты журналистка, то не поговорят. Почему было принято такое решение? То есть до этого из редакции кто-то пытался поговорить с ними как журналист?
Нет, не пытались. Ну, кто-то — это я, очевидно, никто другой не пытался. Но поскольку я до Устюжина и Генинова, вышеупомянутых, очень много общалась с российскими военными, я знаю, какое число отказов, и как бы прийти к ним сначала как журналист, а потом не как журналист, ну ничего бы не получилось, 100%.
Ну, часто в таких случаях пробует сначала один человек как журналист, а если уж ему отказали, тогда можно попробовать зайти другому человеку по-другому.
У нас не было такой опции, к сожалению. У нас, если один человек чем-то занимается, он этим занимается по самую макушку.
Могла бы Кристину попросить.
Кристину? Хорошо, конечно, в следующий раз я так и сделаю.
Все равно же отказали бы, поэтому это много времени не заняло бы.
Я тебя в следующий раз попрошу. Да. Что такое?
Я постеснялся, я тоже готов помочь, если что.
Спасибо большое. Но... Спасибо. Как у вас, какие вы милые.
Да. Но все-таки отсюда вытекает следующий вопрос. Вот скажи, как тебе кажется, вообще должен ли журналист думать о безопасности каких-то негативных последствий для героев, даже если они, так скажем, по другую сторону, то есть не занимают ту же позицию, что, например, сам журналист или редакция, хотя... Ну,
журналист вообще не должен занимать позицию, да, возможно, посмотри, стараться.
Ты посмотри, слова не дает сказать.
Может быть, не по этому вопросу, но в целом...
Смотри, если бы издание вот так было нежелательной организацией, я бы 100% не стала использовать вот это вот прикрытие. Несмотря на то, как я сама отношусь к, в целом, да, к российской армии, к войне, ну, негативно, да, давайте сделаем, вдруг кто-то не знает. Все равно нет, я бы не хотела, чтобы по какой-то моей вине кого бы то ни было привлекли за сотрудничество с нежелательной. Поскольку редакция вот так признана иноагентом, то здесь, ну, не было для них никаких рисков общения, публикации, там, появления их лиц, имен и биографий у иноагента.
Да, вообще, кстати, спорный вопрос, потому что издание вот так аффилировано с Белсатом.
Издание вот так уже давно не аффилировано с Белсатом, не относится к нему никаким образом уже года полтора как минимум.
Надеюсь, что Минюст тоже знает это.
Да, редакции находятся в разных местах. То есть, ну, как раз после того, как Белсат признали нежелательной в России, собственно, начался этот процесс сепарации.
Ладно, кстати, очень полезная информация. Я не знал, я был уверен, что это, короче, буду узнать и использовать в своей работе этот интересный факт. Спасибо.
Ну, если ты считаешь, что никаких рисков для них нет за то, что они дали интервью?
Я могу сказать, что по опыту всех других людей, с которыми я общалась, с их настоящими именами, фотографиями, биографиями, бла-бла-бла, никаких не было, ну, я могу сказать, да, ни за кем не пришли, но ну, там не только ни за кем не пришли, но, ну, то есть не было никакого негативного последствия, ну, кроме того, что меня крыли, мы ругаемся матом в этом подкасте.
Да.
Да, кроме того, что меня крыли хуями, для самих героев негативных последствий после общения со мной и публикации в издании вот так не было.
Меня, кстати, вообще, в отличие, видимо, от Кристины, не буду материться, хотя мог бы тоже тут высказаться, вообще не волнует, честно говоря, посадят их за нежелательность этих СВОшников или нет, причем таких даже не невольных, а, по-моему, явно очень довольных собой. Меня волнует скорее просто этический подход журналистики, даже скорее, короче говоря, твоя судьба меня волнует. Насколько все-таки это...
А что с моей судьбой?
Ну, обманывать собеседника про себя, это, как бы, мне кажется, всегда обсуждается в рамках журналистской этики. Мне вот лично кажется, что если в какую-то организацию звонишь, ну, это вообще ничем не подтвержденное, это просто мое личное такое ощущение, то можно, наверное, если нужно какие-то данные добыть, можно сказать, что ты не журналист, а какой-нибудь там родственник условно. Ну, например, в больнице, да? Но какой-то вот лично обманывать человека мне просто как-то кажется не по-человечески нехорошо даже такого мудилу. Но именно не в смысле, что ему будет плохо, а в смысле, что ты сам как бы нарушаешь какие-то собственные этические границы. Нет такого?
Я не считаю, что я в данном случае нарушаю какие-то этические границы. Я очень не люблю врать, но это вообще не тот случай, который заставил меня плохо спать по ночам.
Ну, я не говорю, что должна была плохо спать по ночам.
Из-за мучений совести. Я понимаю, что вы сейчас с разных сторон будете пытаться мне как бы подводить, ну, вот, насколько я это отрефлексировала и так далее, и так далее. Я все это сделала до того, как вообще в целом написать им. То есть я же не написала, а потом начала думать или страдать, или там сомневаться, жалеть и так далее. Я сначала все это, значит, обдумала, представила, подумала на несколько шагов вперед, и потом уже, значит, договорилась с собой, и потом написала. Примерно так это происходило.
Окей, хорошо, все понятно. Ты все хорошо. Продолжайте.
Выводы сделаны. Да, я хотела еще расспросить про героев. Скажи, было ли это тоже намеренным каким-то решением или просто так получилось из-за того, как прошли разговоры, что в тексте нет практически никакой информации, которая бы как-то их характеризовала как людей, ну, например, личный какой-то, не знаю, к примеру, почему Руслан Устюжин когда-то выбрал вот для себя военную карьеру, вот, такие детали.
Во-первых, ну, как бы с обоими я разговаривала, ну, около часа, плюс там какие-то потом уточнения я им закидывала в ВКонтакте, я с ними переписывалась. Ну, то есть это были, я не могу сказать, что это были прямо глубинные разговоры, там, на 3 часа как минимум одно интервью. Но, конечно же, в текст не вошло все. В видео-версию, к сожалению, вошло еще меньше, ну, потому что были какие-то там... Ну, по видео прям совсем были жесткие ограничения, надо вот уложиться 18 минут. А рассказать хочется очень много всего, потому что мы изначально, когда в эту тему залезали, не предполагали, что она будет настолько многослойной, и там одно копнешь, и... ну, невозможно как бы не рассказать про что-то еще. Вот, поэтому, ну, как бы, да, тут было тупо ограничение по знакам, если мы говорим сейчас, да, к тексту возвращаюсь, все-таки больше буду говорить про текст. Он и так рос, дорос вот до 30 там, тысяч с какими-то копейками. Я понимаю, что можно было обозначить какой-то там, не знаю, ну, в общем, можно обозначить в одной-двух фразах там что-то еще. Но в целом, когда я с ними разговаривала, мне было важнее узнать не про то, что у них там было до, ну, допустим, 22-го года, а то, что происходило, когда они воевали, и, собственно, непосредственно по теме текста, как они вообще там тренируются, участвуют, планируют на Паралимпиаду или нет и так далее. И, ну, мне показалось, что вот той информации, которую я от них получила, достаточно. Мне больше интересовало, честно, меня больше интересовали там какие-то военные преступления, вообще, что они делали на войне и так далее. А, кстати, про с Гениновым, вот с Эденом Гениновым я как раз разговаривала, там просто тоже повырезали, как он попал, почему он пошел служить в армию, там, и как он до этого, какими разными видами спорта занимался. Ну, в целом... Если потыкать, кстати, по ссылкам, их вообще их биография много, где указано на ресурсах с другими, другого формата.
Я поняла, да. Ну, в общем, не было просто такой задачи. Ну, кстати, скажу, что...
Нет, да, нет, я с тобой согласна. Mm-hmm. Я люблю как бы копнуть поглубже и начать издалека, да. Но здесь, правда, мне просто постоянно редактор что-то отрезал, поэтому что-то нужно было чем-то жертвовать.
Ох, эти редактора, вечно лишь бы что-то отрезать. Но я, кстати, скажу, что текст читается очень легко, несмотря на размеры, и быстро и понятно.
Спасибо, мы очень старались, в том числе с моей редакторкой.
Привет редакторке. Вот.
Да, Лера, привет. Тебе спасибо.
Не до конца я поняла, насколько вообще это добровольная история. То есть ты пишешь о том, как приезжают в госпитали, да, как там рассказывают о такой возможности. А есть ли какое-то давление, например? Не знаю, встречались ли у тебя истории людей, ну вдруг, может, кто-то рассказывал, не напрямую, которые отказались участвовать во всей этой системе.
И получили, да, за это что-то, ты имеешь в виду?
Или не получили, да, тоже интересно, если это так.
Был один из вопросов, я тоже думала про это, насколько это действительно добровольно или там добровольно-принудительно. Честно, нет, я ничего такого не находила. Это абсолютно не означает, что если я не нашла, этого нет. Но вот каких-то упоминаний или, не знаю, там человек как-то... увиливал от ответа, да, что могло бы меня натолкнуть на какие-то мысли, что он пошел туда не полностью добровольно и радостно. Нет, я такого не встречала.
А как ты сама относишься к вот этой новой практике российских властей массово участников войны в Украине привлекать к адаптивному спорту?
У меня в этом плане 2 такие дорожки. Вот первое, я считаю, что, конечно, лучше их адаптировать, социализировать, реабилитировать и физически, и психологически, и, в общем, всячески, как это нужно делать с участниками любых войн. Ну, просто для того, чтобы... Не потому что я такая заботливая, и меня очень сильно волнует судьба российских военных, а потому что от их состояния напрямую зависит как бы благополучие людей, которые находятся вокруг них, от их самых ближайших, да, там их семья, у них у всех кто-то есть. Чаще всего будем расширять круг там соседи, вышел на улицу там, и так далее, потому что мы все видим эти новости про то, что совершают эти СВОшники, вернувшись с войны. Поэтому, наверное, лучше, чтобы они качали бицуху, чем избивали свою жену, например. Но реабилитировать их и вовлекать их в параспорт для того, чтобы они представляли Россию на международной арене. И вот как раз пока мы готовили... я к этому отношусь негативно, да, сейчас я закончу фразу. Отношусь я к этому негативно. И когда мы готовили текст, мы в целом довольно глубоко погрузились в тему, но, видимо, оставались какие-то все-таки у нас наивные представления о добре и справедливости, потому что когда началась Паралимпиада и президент Международного паралимпийского комитета прямо открытым текстом сказал, что ветераны войны российские будут участвовать в следующих паралимпиадах, я охуела. Я вообще не понимала, что я сейчас прочитала, что это... Первое, что я написала коллегам в рабочий чат, давайте проверим, по-моему, это фейк, потому что невозможно было представить, что реально человек это сказал.
Да, текст в очень удачное время вышел.
А почему в тексте-то этого нет?
Потому что текст вышел 4 числа, а он сказал...
Да нет, он давно это говорил. Нет, он предварял, в том числе, он рассказывал еще в феврале, почему допущены российские спортсмены с флагами гимна.
Все это у нас есть. Нет, подожди. Не российские параспортсмены. Он сказал конкретно про СВОшников. Эту новость первые напечатали BBC Sport. На нее потом ссылался РБК. Появилась эта новость, мы ее выпустили отдельно. Ее не было, естественно, когда... Если бы она была, мы бы, конечно же, с этого текста, наверное, начали. И получили ответ уже сами от Международного паралимпийского комитета. Мы его запрос отправляли в феврале еще, когда занимались этим текстом. Там была... Я могу вам зачитать эту фразу, мы тоже вчера делали об этом новость. В целом позиция их такая же, что им не важно, чем там занимались военные, они просто помогают им реабилитироваться и, вовлекают их в спорт. И это грустно.
Он там что-то, правда, сказал, что военные преступления — это другое дело.
Да.
Но при этом явно никто не собирается, мне кажется, как-то отдельно это расследовать в Паралимпийском комитете.
Судя по таким заявлениям, нет. Я тебе говорю, ответ... Сейчас, одну секунду, я себе просто, чтобы долго не копаться, заскринила. Непосредственно фраза представителя МПК Крейга Спенса, который ответил нам. МПК является спортивным органом. Не наша обязанность определять, кто хороший раненый солдат, а кто плохой. Для этого есть уголовные суды. Вот такая позиция у них.
Да, при этом с этим заявлением, конечно... больше появляется осмысленность у текста, хотя я, пока его читал, не мог понять, почему ты так подробно все это рассказываешь и выясняешь, при том, что что в этом удивительного-то вообще? В том, что участников СВО хотят, чтобы они участвовали, чтобы они занимались паралимпийским спортом. Кажется, это абсолютно логичным. То есть я не думал об этом.
Я не очень понимаю формулировку, что значит «что удивительного». Что значит, что...
Обычно текст пишут о том, что кого-то может поразить или удивить, а здесь абсолютно логичное действие. Ветераны, получившие ранения, потерявшие ногу, идут в параспорт. Так, в принципе, во всех странах мира происходит. Что тебя заинтересовало в этой истории вообще?
Меня заинтересовало, прежде всего, то, что, во-первых, я не знала о том, что их вовлекают с 22-го года в параспорт, о том, как это вообще все происходит, то есть... Стало интересно не то, что это есть, да, уже понятно, окей, это есть. Как это происходит, кто этим занимается, сколько на это тратится, какая точка входа, насколько важна физическая подготовка, насколько важна их вообще военная биография. Спойлер, ничего не важно. О том, что и ветераны других войн участвуют в параспортивных всяких соревнованиях и в сборных состоят, это я знаю. Это не значит, что меня и это не удивляет. Мне кажется, что было бы логичнее в этом плане помогать развиваться людям, которые получили инвалидность другим способом, не пойдя кого-то убивать.
Если это замещает, не дает попасть каким-то другим спортсменам, а инвалидам, которые не участвовали в войнах, наверное, да.
По такой логике украинские параспортсмены тоже не должны участвовать в паралимпийских играх. Получается.
Нет, это другая логика.
Тогда я не очень понимаю ее, сори.
Потому что военные страны, агрессоры военной страны, которые защищаются, это два совершенно разных военных.
Именно если страна выступает агрессором.
Да.
Это очень субъективная тема. Можно подумать о том, почему там российской команде или белорусской команде запретили участвовать в Олимпиаде под своим флагом, а иранцам не будут запрещать, хотя они там расстреляли у себя несколько тысяч мирных демонстрантов.
Да не, можем мы уйти в разные, да,
много, разные как темы. Бы, тут вопросов, поэтому не знаю. То есть, с одной стороны, я согласен, что мы это обсуждали с Кристиной, что как бы возвращение российского флага в спорт сейчас совершенно неуместно, но с другой стороны, как бы если все участвуют, то изначально странное было, по-моему, решение лишить их возможности участвовать под флагом. Даже не под флагом, а вообще. Очень сложно пробиться спортсменам, даже если они там что-то скажут, что они против войны на Олимпиаду и Паралимпиаду, видимо, тоже.
Да, смущает разные
подходы. Реплика от меня сейчас должна быть.
Ну да, ты же написала текст довольно пафосный. Интересно, что ты думаешь про то, что спортсмены России как бы практически не участвуют в международных соревнованиях. Не под флагом, а вообще. Как бы это правильно ли это?
Я считаю, что это в большей степени правильно, чем нет. Хочется, конечно, начать говорить о том, что нужно проверять каждого индивидуально, но я просто не представляю, насколько это возможно и есть ли такие ресурсы. А даже если не у самого международного там, олимпийского, паралимпийского комитета, спортивных федераций. Мне кажется, что недопуск там, россиян, СВОшников, не СВОшников, российских спортсменов или каких-нибудь российских деятелей искусства, вот там, да, Венецианская биеннале, сейчас возвращение русского павильона, как будто это не такая страшная проблема, с которой сталкиваются украинцы каждый день. И если в стране закручивать гаечки, хоть потихонечку и где-то, стране-агрессору, то это лучше, чем этого не делать.
Ну, тут получается, что гаечки потихонечку раскручивают.
Да, но вопрос был про то, как я отношусь к их допуску, по-моему, если я не задала себе сама какой-то другой вопрос. Вот. Я отвечаю на это. Да, соответственно, к раскручиванию гаек я отношусь, ну, не очень хорошо.
Да, у меня еще был такой вопрос. Ты там достаточно много посвятила место финансированию всей этой истории. А вообще понятно, собственно, зачем все это делается? Ну, то есть вот российские власти, они как бы задумали вот именно это и устроить, наводнить паралимпийский спорт на международной арене СВОшниками или что? Зачем они вот этим всем занимаются, еще тем более так активно и столько денег тратят на это? Или это реально какая-то внутренняя социальная история?
Слушай, мне кажется, что это разные причины и по отдельности, и в совокупности, потому что, опять-таки, чем мне там заканчивается текст, что, ну вот, может быть, поскольку Россия так много вкладывает, мы увидим, значит, этих СВОшников на следующих паралимпиадах. Потом хопа. Дело-то, оказывается, не в том, что Россия вкладывает, а в том, что их в целом-то спокойненько ждут на следующих паралимпиадах. В общем, там наверняка есть какой-то распил, потому что все это очень сильно завязано на паралимпийском комитете, то есть вот эти все организации и проекты, они в итоге замыкаются на этом паралимпийском комитете, и, ну, наверное, не будем такими наивными, чтобы думать, что щедрый Павел Рожков вот так вот просто раскидывает миллионы на то, чтобы помочь каким-то там вернувшимся безногим ветеранам. Но и момент того, что таким образом внутри страны для аудитории, которая либо типа я не разбираюсь, что там вообще, не разбираюсь в политике, либо активно поддерживают войну, показать им, что вот посмотрите, у нас военные это возвращаются и становятся такими классными, мы их вот это вот своих не бросаем. Такой момент тоже присутствует, показать, что эти военнослужащие будут не под забором валяться. И, возможно, это сказывается еще и на тех, кто на пятый год войны почему-то решил все еще подписать контракт, и он такой, ага, вот я так могу, вдруг останусь без ног, а смогу потом вот быть крутым спортсменом. Но это чисто мои сейчас вот такие какие-то околофилософские кухонные рассуждения, потому что все развивается часто не так, как даже логически можно представить. Ну, собственно, вся эта война логически не должна была случиться, и СВОшников на Паралимпиаду следующую тоже не должны допустить. А вот оно как.
Ну что, спасибо. Несмотря на какой-то такой жесткий разговор, но ты еще сама очень жестко на все вопросы реагируешь. И в итоге
Что? Еще обвинил
это
в чем-то?
Это был жесткий разговор.
Ну, я думал, мы так это весело попикируемся, а в итоге как-то очень серьезно получилось. Я не люблю очень серьезно разговаривать. Может, вы заметили?
Возможно, если бы ты был с лицом, то я могла бы понимать как-то по твоей мимике и выражению лица. Но поскольку я слышу только голос, то мне кажется, что да, ну, какой-то серьезный разговор, который требует мыслительного процесса.
Нет, мыслительный процесс требует любой разговор.
Напомню, что для наших слушателей мы все без лица, поэтому, наверное, так лучше.
Короче говоря, текст, я имел в виду, что текст хороший, интересный, и все в порядке.
Да, я присоединяюсь. Спасибо большое за текст.
Просто
спасибо.
Доебались.
Спасибо. Я прекрасно знала, куда я иду, и в целом предполагала, какие будут вопросы. Я же не первый раз.
Было давно, но запомнилось.
Спасибо. Нет, правда, спасибо. Спасибо, что позадавали. И, ну, по-моему, не было жестко. Мне все понравилось.
Отлично.
Приходи еще и пиши еще. Ждем твои тексты. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо большое.
Пока.
Пока.
Пока. Мне, кстати, интересно, мы спрашивали Иру, что она думает про такую практику. И мне интересно, что думаешь ты, потому что я тут скорее с Ирой соглашусь. Мне кажется, что вовлечение раненых военных в спорт в целом, я сейчас не про участие в международных мероприятиях спортивных говорю, а вот в целом вовлечение в спорт это, я думаю, лучше, чем повторение, не знаю, там, практики Советского Союза, который после Второй мировой войны говорил, что у нас людей с инвалидностью нет, и они там, в закрытых учреждениях где-то подвергались ужасному отношению. И еще, с другой стороны, это лучше и для общества, потому что, ну, вот как Ира тоже сказала, что мы все видим эти новости ужасные, как кто-то пошел, поучаствовал в боевых действиях, вернулся, кого-то убил, снова пошел, поучаствовал в боевых действиях. Да и мы с тобой вот совсем недавно обсуждали как раз вот такое искупление вины, вот, которое практикуется в России.
Да нет, я в целом согласен, это, наверное, хорошо в этом смысле. Другое дело, что, мне кажется, количество раненых даже, не знаю, с ампутированными конечностями, какие там еще бывают основания для попадания в параспорт, их намного больше, таких людей, за 4 года войны, чем, там, не знаю, физически может вместить себя, мне кажется, паралимпийский спорт. Хотя, конечно, это, наверное, в зависимости от того, сколько в это вкладывать денег, посмотрим. Но и опять же повторюсь, что в международных соревнованиях сейчас участники войны, которые только что стреляли украинцев, а возможно, в солдат, а возможно, и в мирных жителей, это как бы супер странно. Вот. Тем более, что они там, сколько я помню, участвуют как раз в том числе в дисциплинах стрельбы, стрелковых дисциплинах спортивных.
Да, да, я с тобой здесь полностью согласна, что отделаться от этого ощущения невозможно просто. Ну, и от этой мысли.
Но надо понимать, что как бы война-то рано или поздно закончится. Уже не тогда, не знаю, мне кажется, все вернется на круги своя.
Не знаю. Как говорится, время покажет.
Да, будем наблюдать. Еще так говорят некоторые люди.
А наблюдать нам помогут донаты.
Да. Некоторые нам уже помогают. Это Анна и Бурмиша, и Алина Куамани, Иван Конкин, Дана, Юлия Хартак, Анна Дежурка, А.Н. И айтишники, платите, пожалуйста, чтобы почаще читал Иван Козлов. Ссылка на Patreon есть в описании к выпуску. Будем рады называть и ваш никнейм уже в следующем выпуске.
Спасибо большое, что были сегодня с нами.
И до свидания.
Пока.